Здравствуйте! В эфире программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин и мой собеседник в студии, митрополит Омско-Ясеновский Владыка Ростислав. Здравствуйте!
Виталий, приветствую вас!
Я напоминаю, что наша программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть в том числе и православным взглядом. И сегодня, Владыка, тема, которую я точно знаю, очень неоднозначно, очень болезненна для многих наших сограждан, которые живут теперь в России, это распад Советского Союза. В 1991 году Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. По сути дела, случилось то, что случилось. СССР как государство больше не стало. Произошло это 26 декабря. На ваш взгляд, это трагедия?
Конечно, хотя в жизни и в мире ничего не бывает без промысла Божия, но, несомненно, распад Советского Союза – это большая трагедия. И вы говорите, что это неоднозначное до сих пор к этому событию отношение среди народов России, но я бы сказал, что неоднозначное отношение среди всех народов бывшего Советского Союза.
Согласен. Вот,
и во многих республиках и Средней Азии, и даже Прибалтике, Закавказье. Ну, вспоминают люди старого поколения, которые жили во времена Советского Союза, старые добрые времена, вот, когда у нас было одно большое государство, во-первых, государство сильное, государство, с которым в мире все считались, это во-первых, а во-вторых, это 1/6, по-моему, часть суши. Вот, и спокойно по этой огромной территории мы могли передвигаться без виз, да и даже без паспортов, которые в те времена мы никогда и не брали. У нас хранились они где-то в самом-самом дальнем ящике стола. Спокойно можно было посещать все эти огромные территории, которые в настоящее время являются независимыми государствами. Жизнь в одном государстве, она, ну, приводила к тому, что мы всегда ощущали друг друга, несмотря на различия в национальностях и даже в вероисповедании, детьми одной большой семьи.
Как нам говорили в школе, 15 республик, 15 сестер.
Хотя на самом деле, наверное, и больше. Было время, когда 16 республик было. Если мы приезжаем, например, в Москву и приходим на ВДНХ, то там есть такой фонтан «Дружба народов». И там в центре золотой такой, как сноп, сделано по кругу, как раз вот женщины. Я всегда тоже думал, что их 15, а потом как-то посчитал, оказалось, их 16. И стал интересоваться, оказывается, была еще Карельская республика, которая потом стала автономным образованием. Вот. Тем не менее, вот, я служил в армии во времена Советского Союза и тоже ощущал, что мы все дети одной большой семьи. Вот. Я уж не говорю о тех славянских народах. Мы в страшном сне не могли подумать, чтобы кто-то когда-то мог нас разделить. Это белорусы, украинцы, русские, ну и, в принципе, жители других регионов. Во времена Советского Союза мне посчастливилось попутешествовать по нашей необъятной родине, вот, побывать в разных республиках. Я уже был верующим, совершал паломничество, объездил монастыри прибалтийские, украинские, белорусские, молдавские. Вот. И, конечно же, везде встречал очень гостеприимных, любвеобильных людей. И, конечно же, это было тем положительным, что осталось в воспоминании, наверное, большинства людей, которые жили во времена Советского Союза. Но все ли было так безоблачно? Здесь тоже я однозначно не могу так сказать.
Поэтому мы с вами сразу скажем, да, что неоднозначное,
да,
отношение.
Да, и поэтому, хотя, когда вот людям задают этот вопрос, что было положительно, а что было отрицательно. Ну, как правило, люди далекие от церкви говорят, что отрицательно, но вот был иногда, были перебои, дефицит с продовольствием. И все мы знаем, как вот, ну, особенно те, кто жили недалеко от Москвы, как все из подмосковных областей ездили где-то раз в месяц в столицу для того, чтобы купить, ну, какие-то продукты питания, потому что в других областях все полки магазинов были заставлены в основном консервами, килька в томатном соусе, ну и чем-то подобным. Вот, других продуктов почти не было.
Я помню устойчивое выражение, которое тогда было в обиходе, «очередь как за колбасой». это значит, что вот очень большая...
Очень большая очередь. Ну и существовал анекдот, который тоже, наверное, мы все помним, его и до сих пор иногда рассказывают. Вернее, не анекдот, а загадка. Спрашивали, длинная зеленая колбасой пахнет. Оказывается, это подмосковная электричка. Вот. Но для меня как раз вот не это было связано с отрицательным таким вот восприятием жизни в Советском Союзе, а то, что это было атеистическое государство, официальная идеология была идеология атеизма, с церковью, с религией боролись на всех уровнях, были разные периоды, было время, когда церковь физически истребляли, вот, и священников уничтожали, разрушали храмы Божии и так далее. Было, когда проводилась какая-то идеологическая работа, и с церковью боролись на идеологическом уровне. Но, тем не менее, сколько раз за времена Советского Союза предрекали церкви полный крах. Сначала это должен быть 1942 год, когда Сталин сказал, что вот с религией будет покончено в нашей стране полностью. И действительно, ведь в 1941 году около 100 храмов осталось на всем вот этом огромном, на огромной территории Советского Союза. И 4 только епископа были на свободе. Все остальные священники и епископы были либо в тюрьмах, либо были уже расстреляны. Но в годы войны вспомнили Бога, вспомнили, что без церкви невозможно людям обеспечить той духовно-нравственный стержень, который может помочь людям выстоять в эту годину бедствия. Снова стали открываться храмы. Вторым предрекателем скорой гибели религии был Никита Сергеевич Хрущев. Он уже там назначил 80-й год, когда, как он говорил, по телевизору должны были показать последнего советского попа. Я сам на себе испытал, так сказать, вот эти, в кавычках, прелести жизни в атеистическом государстве. Меня, как человека верующего, я уже начал сознательно веровать, регулярно посещать храм, еще когда в школу ходил, вот, то мне очень сильно нервы потрепали на всех уровнях. Родители мои, хотя они не воспитывали меня религиозно, и наоборот, мне от них за это тоже доставалось, им сколько раз грозили, что их лишат родительских прав за то, что вот я посещаю Божий храм. Когда людей молодого возраста выслеживали, так сказать, посещают ли они храм Божий, и писали доносы. Вот. И было много других подобных вот, негативных моментов, то, конечно же, это все оставило какой-то такой вот осадок не очень хороший. И если бы допустить, что вот Советский Союз, но был бы не атеистической державой, а державой, где была бы не декларирована лишь на бумаге, а реально существовала бы свобода совести, свобода вероисповедания, вот, я думаю, что и судьба Советского Союза могла бы быть иной. И, конечно же, и наше восприятие советской действительности было бы куда более теплым и комфортным.
А вот давайте об этом поговорим более подробно. Вы говорите, при наличии веры, при наличии Бога в сердцах людей Советский Союз мог бы не распаться. Но Советский Союз очень часто называют империей. Ну, по сути дела, ведь имеет место быть такое определение. Но мы знаем, что практически судьба всех империй – это развал. Вы так не считаете?
Ну, во-первых, и Российская империя, которая была предшественницей Советского Союза, ну, а потом Советский Союз, если считать их империей и одно, и другое, то это, по крайней мере, не такая империя, каковыми были империи. Ну, в древности Римская империя, например, либо в поздние времена Английская империя, Британская. Вот. Империи строились по какому принципу? Метрополия всегда обогащалась за счет колоний. Колонии рассматривались как такие источники сырья, рынки сбыта, и поэтому оттуда метрополия высасывала все соки, выбирала все ресурсы, обескровливая, по сути дела, вот эти свои окраины, завоеванные ею. Вот. На самом деле Российская империя и при царе-батюшке, а потом и во времена Советского Союза отношения у центра с республиками, с окраинами были совершенно другими. Наоборот, центр поддерживал всячески и способствовал возникновению промышленности, развитию промышленности в тех регионах, которые считались до присоединения к Советскому Союзу отсталыми регионами, где были какие-то проблемы. И поэтому здесь как раз условно лишь можно назвать и Советский Союз, и Российскую империю империей в таком классическом смысле этого слова. А что касается вот возможности империи распасться или не распасться, ведь помимо каких-то таких причин чисто прагматических, земных, существовали всегда и духовные причины. Например, когда пала Римская империя, тогда, когда разнузданность и нравственная распущенность в этой империи достигла своего предела, и она не смогла существовать, она распалась. Когда произошел распад Византийской империи, казалось бы, православной такой крепкой мировой державы, а тогда, когда эта империя изменила православие, заключив унию с Римом, по сути дела, Константинопольский патриарх стал еретиком, и прежде чем Византия пала в политическом отношении и военном отношении, она пала духовно.
Что-то мне это напоминает.
И поэтому для того, чтобы империи любой сохраниться, у нее должен быть стержень. Если любая страна, любой народ, ну что говорить, любой город, любой поселок, любая семья, если в центре своем имеет Бога, то тогда, конечно же, она обретает в Боге крепость, стабильность и благословение.
Многие в то время, ну, конечно, в основном это за рубежом, за океаном, называли Советский Союз империей зла. На ваш взгляд, это была империя зла?
Ну, вот уже мы отчасти как бы коснулись этого вопроса. Отчасти. В том плане, в каком империи зла Советский Союз был обозначен одним из президентов Соединенных Штатов Америки, по-моему, Рейган, если я не ошибаюсь. Вот,
но, по крайней мере, из его уст такая формулировка действительно
назвал
исходила.
Был Советский Союз. По-моему, он первый назвал империей зла Советский Союз. Вот, но в этом смысле я с ним полностью не согласен, в том смысле, какой он вкладывал в это слово вот, понятие. Это совершенно не так. Вот, потому что в Советском Союзе было очень сильное миротворческое движение. Вот, и действительно, Советский Союз был тем противовесом, который позволял миру не быть однополярным, а значит, беспредела он не допускал в том мире, в котором мы живем. И поэтому он был своего рода таким противовесом. В политическом отношении он был не большим злом, чем Соединенные Штаты Америки. Вот, это однозначно. Ну, а что касается вот в духовном отношении, то, конечно же, наверное, немного можно было на карте мира, на политической карте мира обнаружить государств, где бы ставили своей целью полное уничтожение религии. Даже некоторые страны соцлагеря, они и то более терпимо относились к религии. Например, в Польше той же коммунистам разрешалось посещение костелов, исповедание католической веры, то есть там делалось некое снисхождение. Поэтому в этом отношении, конечно, как страна, которая повернулась спиной к Богу, по сути дела, поставила перед собой те же самые задачи, которые ставили в библейские времена строители Вавилонской башни, которые хотели построить нечто грандиозное и мощное, но без Бога и даже в противовес Богу. Но как та Вавилонская башня была изначально уже обречена на разрушение, как дело не Божие, которое не несло на себе Божие благословение, так, по сути дела, в самом начале и построение Советского Союза оно было обречено. Когда только это произойти должно было, никто не знал. И более того, все, если бы, наверное, за 10 лет, за 5 лет до развала Советского Союза, в середине 80-х годов, кто-то бы сказал о том, что Советский Союз скоро перестанет существовать, то, уверяю вас, никто бы не поверил в это. И я помню, как-то посетил Троице-Сергиеву лавру, и там был один такой прихожанин, но его считали блаженным, таким юродивым, Иван его звали. И иногда он сидел на скамеечке между богослужениями, его окружали какие-то бабульки, которым он что-то там рассказывал. И вот он тогда говорил, вот осталось лет там вот, там 6-7, все, там это будут храмы открываться, страна будет другая. Ну и как-то считали, что блаженный несет всякую околесицу, и поэтому навряд ли это все вообще возможно. Но вот это все произошло. Вот. Поэтому, как в Священном Писании сказано, если не Господь созиждет дом, то в суе, то есть напрасно трудится зиждущий. Если Господь не сохранит город, то напрасно будут бодствовать сторожа. Вот. Так и с Советским Союзом. Не было в нем вот той духовной крепости, к сожалению, которая бы могла обеспечить ему вот такую прочность и непоколебимость. Ну, что делать, как говорится, назад... История не знает, как говорят, принято говорить, сослагательных наклонений, что произошло, то произошло. Вот, поэтому мы должны не столько, так сказать, горевать о прошлом, либо, наоборот, потирать руки и злорадствовать о том, что произошло. Вот, но мы должны извлекать уроки из нашей отечественной истории для того, чтобы не повторить, что ли, ошибки наших предшественников. Вот, и поэтому сейчас мы должны понимать, что сейчас вот Россия очень активно развивается во всех отношениях. Она обретает какое-то свое определенные позиции, которые раньше у нее не было на международной арене. И все, и вроде бы мы этим гордимся, мы этим радуемся. Все. Но все может рассыпаться, как карточный домик, если под всем этим не будет духовной основы. Вот почему очень важно не только созидать крепкую армию, не только заботиться о развитии нашей отечественной промышленности, поддерживать производителя, малый и средний бизнес, вот, а не только компании, которые добывают полезные ископаемые. Но очень важно не забыть и про духовные основы нашего народа. Вот. И если вот эти уроки мы извлечем из нашего прошлого, я думаю, что тогда снова мы будем иметь неплохую перспективу в истории.
Владик, ну я вот когда вспоминаю Советский Союз, пусть мне было тогда не так много лет, но устойчивое ощущение того, что люди были добрее. И этому можно найти массу объяснений, но вот я для себя нахожу их еще и в том, что тогда существовал так называемый железный занавес. И Советский Союз, каким бы он ни был атеистичным, но он шел по пути, который выбрал себе сам. Была какая-то цель, пусть, может быть, утопичная, построить коммунизм. Но опять же, мы с вами обсуждали, что во многом коммунистические правила быта, в том числе, были основаны на тех же христианских. Помоги ближнему, какая-то община. Не было того, что есть сейчас, бери от жизни все. На ваш взгляд, вот то ограничение, как тогда принято было называть «железный занавес», он в какой-то мере хотя бы нужен сегодня?
Я думаю, что он не нужен, потому что никакими внешними стенами все-таки отгородить человека невозможно. И я думаю, что вот во времена Советского Союза не столько оберегала советского человека вот эта вот глухая стена, вот, отделяющая нас от других стран мира, сколько те духовно-нравственные принципы, которые по инерции продолжал сохранять наш народ, те духовно-нравственные принципы, которые достались ему в наследие от православной церкви. Я вот всегда привожу в пример такой, с моей точки зрения, очень интересный и убедительный аргумент. Если мы смотрим фильмы, например, 30-х, 40-х там годов, довоенные фильмы советские, то видим, что там все девушки обязательно ходят в платочках. И, казалось бы, почему с точки зрения коммунистической морали, в том числе комсомолки, пусть в красных, но в платочках, почему бы эти платочки не взять и не выкинуть? А еще, так сказать, живы были те вот принципы и нормы христианской морали, которые веками прививала нашему народу церковь. И поэтому официально это было объявлено, что да, теперь вот мы атеистическое государство, и Бога нет. Но люди привыкли поступать вот так. Это было в их крови, это было на уровне социальном, как, вот, как общепринятая такая норма. И поэтому это позволяло нашему народу вот быть таковым. И, ну, и мы прекрасно помним, что даже фашисты говорили, что русский народ невозможно одолеть, потому что оказывается, что там у нас до 18 лет все девочки, девственницы, там, скажем, вот, даже более старшего возраста. То есть никто до брака, или очень мало те, кто до брака, могли позволить себе вступить в какое-то блудное сожительство с кем-нибудь. То есть обрели свою нравственность. Откуда? Потому что так Владимир Ильич Ленин завещал, или Карл Маркс, ничего о них вопросов не касались. Наоборот, даже на первых порах, там, когда только-только происходило становление советской власти, некоторые там провозглашали идеи такого свободного отношения, вольного к браку и так далее. Но все равно вот народ сохранял эти нравственности. Откуда? Потому что корни-то, вот они еще были живы, и народ не был оторван от этих корней. И да, вот макушку его, крону пообкромсали, постригли, вот, обезобразили, но живые корни питали этот народ. Поэтому я думаю, что вот сила, она была в этом, и в этом же остается. И поэтому я думаю, что сейчас, если там какие бы вот заборы ни поставь, если не будет вот в душе, в сердце человека вот этого нравственного чувства, то тогда эти заборы не спасут. Поэтому необходимо как раз вот воспитание людей, особенно молодого поколения, в духовно-нравственных традициях нашего народа.
Владыка, может быть, сейчас спрошу достаточно сложный у вас вопрос, но тем не менее, вот президент всегда говорит о том, что у России должна быть национальная идея. В Конституции записано при этом, что Россия – это светское государство. А вот вы могли бы сейчас попробовать сформулировать, какая это должна быть национальная идея, чтобы, с одной стороны, соответствовало Конституции, что это светское государство, а с другой стороны, учитывало то духовно-нравственное, что дает православие?
Ну, во-первых, светское и атеистическое – это не одно и то же. Я думаю, что это как раз те духовно-нравственные ценности, которые присущи нашему народу вне зависимости даже от отношения человека к религии. Верующий человек или неверующий, исповедует ли он православие, либо исповедует какую-то другую конфессию. Но вот духовно-нравственная основа у нашего народа, вот, у православного или у мусульманских народов, она довольно крепкая, эта платформа. И вот игнорировать ее нельзя. Если человек обрубает свои корни, то это дерево обречено на засыхание.
Разговор об империях.
Да, и вот поэтому, когда говорят о том, что нужно вот старый мир, как вот пели раньше, так сказать, в интернационале, разрушить до основания, а потом вот что-то построить, невозможно на пустом месте что-то строить. И мы должны понимать, что то, что и сегодня мы и летаем в космос, и там покорили и раскрыли тайну секреты атомной энергии и прочее, это заслуга не нашего поколения и даже не советской власти, при которой были сделаны какие-то обычные рывки, потому что это невозможно было сделать без того, кто изобрел когда-то колесо, кто там построил первую мельницу, изготовил первый плуг и так далее. Поэтому мы должны понимать, что вот за нами огромный пласт нашей культуры, истории и все. И когда, например, нашему народу сегодня говорят все, да ладно, вот каждый человек волен, так сказать, сам вот, зачем детей, например, воспитывать там в христианских или мусульманских традициях, вырастут сами, пускай сами там выберут что-то. Но это значит искусственно, вот мы отрываем кого-то от корней, бросаем в какое-то нейтральное такое пространство, как Маугли, который оказывается в чужеродной ему среде. Конечно, это ни к чему доброму не приводит. Ведь если мы касаемся вопросов не религиозных, а каких-то других культурных вопросов, ну, например, вопрос языка, мы же не говорим, что давайте вот не будем детей учить никакому языку, а вот они сами вырастут, сами определятся, учить им английский язык, французский или немецкий, и все. Потому что мы должны осознавать, что мы русские, что мы россияне, граждане вот нашей страны, многонациональной, многокультурной. Вот. Этим должны дорожить и свое будущее строить на этой прочной основе, а не в вакууме.
Владыка, давайте сейчас вернемся к вратам церковным. 28 декабря церковь отмечает собор крымских святых. И одним из таких ярких представителей этого собора, наверное, является Лука Войно-Ясенецкий. Расскажите об этом чуть подробнее.
Ну, во-первых, святитель Лука, наверное, большинство наших телезрителей знают, о ком идет речь. Для Томска он тоже человек не последний. Он бывал в городе Томске, будучи крупным ученым, медиком. Он читал лекции в медицинском институте. Причем в то время, когда он уже был архиепископом, лекции свои он читал всегда исключительно в рясе, с панагией на груди. И советской власти пришлось для него сделать таковое исключение, потому что это был человек не только церкви, но и человек науки. Причем он был уже крупным ученым-медиком в 1918 году, когда революция началась. Но когда начали преследовать священнослужителей, закрывать храмы, то он понял, что его место теперь – стать священником, защищать церковь. Вот. И он тогда принимает священный сан. Это, конечно же, привело к тому, что он стал исповедником, потому что сразу начались аресты, ссылки, тюрьмы. Все это мужественно претерпевал святитель Лука. В годы войны, находясь в ссылке в Красноярске, в ужасных условиях, он получил разрешение от правительства возглавить эвакуационный госпиталь в Красноярске. И он разработал особые методы гнойной хирургии, борьбы с болезнями, связанными с тяжело ранеными, привозимыми с фронта бойцами. Он разработал такие методы, что почти все стали излечиваться. Вот. Делал и операции на глазах, просто чудеса творил. И лечил он не только опираясь на свое профессиональное мастерство, на свои знания научные, медицинские, но и на молитву. Всегда он начинал операции, заканчивал с молитвой. И когда он закончил свой жизненный путь в 1961 году уже архиепископом крымским и симферопольским, то и после своей кончины он продолжает помогать верующим людям, тем, которые обращаются к нему за помощью. И рассказывает огромное количество случаев, когда святитель Лука являлся либо при операционном, возле операционного стола, когда кому-то делали операцию, и благословлял, и помогал человеку, чтобы операция прошла благополучно. Были какие-то подобные аналогичные случаи, причем не только в России, но и далеко за ее пределами. Я удивлен был, когда при посещении Греции увидел, что настолько греки почитают святителя Луку. И даже Тарака, гробница серебряная, в котором сейчас лежат его мощи, она была пожертвована греками современными, прислана. Оказывается, там в Греции тоже он, многократно являясь людям, оказывал им свою благодатную помощь, творил чудеса удивительные. Вот такой святой наших дней.
Я думаю, уместно предположить, что людям, которые собираются либо на операцию, либо просто обратиться за медицинской помощью, уместно вот спросить помощи именно у святителя Луки.
Да не только при операционном вмешательстве, при любых заболеваниях. Очень многие люди сейчас, как и к великомученику Пантелеймону, к нему тоже молятся и получают очень скорую благодатную помощь.
Я надеюсь, наши телезрители обязательно вашим советом воспользуются. А у нас еще есть блиц-вопросы. Владыка, есть страна, которую бы вам хотелось посетить в качестве туриста?
Я давно мечтаю побывать на Кипре. Я много раз бывал в Греции, и прежде всего там привлекала и привлекает меня Святая Афонская гора, земной удел Пресвятой Богородицы. Вот. Но есть не менее благодатное место, где очень много святынь находится. Это Кипр, островное государство. Но пока как-то Господь не приводит туда. Ну и никогда я не был к своему, может быть, стыду или не стыду, на святой земле, в Иерусалиме, в Вифлееме, Назарете. А тоже это бы хотелось когда-то сделать, но тоже жду, когда Господь сам позовет туда.
Надо ли добавлять святую воду в пищу? И что делать, например, с супом, в который добавили святую воду, а он потом испортился?
Ну, я думаю, что не следует в пищу добавлять святую воду, тем более в суп. Но если уж кто-то хочет, там, скажем, благословить какую-то свою еду, то это нужно делать не в какой-то общей кастрюле. Вот себе тарелочку налили, но туда можно капнуть. Но совершенно это не обязательно. Святая вода не для этого. Во-первых, святую воду желательно принимать натощак. Они вместе там, с мясом, с колбасой, там, с первыми или вторыми блюдами. Поэтому святая вода как принимается? Утром человек проснулся, помолился, и потом, осенив себя крестным знаменем, вкусил небольшое количество святой воды и кусочек просфоры, освященного хлеба, который мы из храма приносим, и который тоже в доме каждого христианина должен быть. Вот. А думаю, что в какую-то трапезу не стоит добавлять, ну, если только не какие-то исключительные случаи, которые вот заставляют поступить именно так.
Спасибо, Владыка. Как всегда, беседа была для меня лично очень интересной и Ответы тоже познавательные.
Вас также благодарю и желаю Божие благословение всем нашим телезрителям. Да хранит вас всех Господь.
Я напоминаю, что вы также можете прислать свой вопрос на программу. Пишите православие70@mail.ru. Также можно предложить и тему нашей следующей передачи. А наш выпуск на этом завершен. До новых встреч. Увидимся.